Итак, откроем наши сердца и наш разум, и будем сейчас размышлять над Словом Божьим. И сегодняшнюю тему я назвала «Последнее время». И знаете, вроде бы уже много об этом проповедовали, и недавно, как в четверг, пастор Том Гроссана нас посещал и тоже говорил об этом. Но он затронул только одну сторону этого вопроса, потому что в Библии существует очень много признаков последнего времени, пришествия Дня Господня, да? Пришествия Иисуса Христа на эту землю, да? Пришествия Мессии. И читая эти признаки, мы с вами можем совершенно не сомневаться, что поколение нас и наших детей, оно живет действительно в это последнее время. И в Писании сказано, что не пройдет род сей, не пройдет род, то есть жизнь одного человека, как исполнятся все эти признаки, и тогда придет Господь. И если посчитать, что максимально человек живет на этой земле, ну пусть до 100 лет, да, то в течение столетия должны исполниться, и мы видим исполнение практически всех признаков. И мы с вами действительно живем в преддверии Дня Господня, в ожидании Царство пришествия Иисуса Христа на эту землю. Но вы знаете, я задавалась таким вопросом, мне всегда интересовало, что евреи думают по этому поводу, что думают ортодоксальные евреи, которые отвергают Иисуса Христа, и как они называют его основатель христианской религии. То есть они не признают, что Он есть Сын Божий для них, как, в принципе, и для мусульман. Он является просто благословенным человеком, пророком. И, конечно же, в их умах не складывается та истина, что тот Мессия, которого они ждут, это и есть основатель христианской религии, наш Господь Иисус Христос. Но их глаза откроются тогда, когда действительно Мессия, Иисус Христос, придет на землю, и они узрят, что это одна и та же личность. И сегодня я хотела бы говорить и сравнивать Ветхий Завет и брать просто стихи оттуда, которые подтверждают основное глобальное событие, как говорят об этом евреи, которое будет предшествовать пришествию Мессии сюда на землю. Это битва Армагеддон. Слышали такое название, да? Армагеддон. Мы поговорим сегодня об этой битве. Об этой битве также говорится у Иоанна, говорится в Откровении Иоанна, и говорится у многих пророков Ветхого Завета. И евреи уверены, и, в принципе, существуют еще признаки, которые подтверждают это, что Мессия придет именно после вот этой вот битвы. Итак, но сейчас откроем Марка, 13 главу, и быстренько пробежимся, напомним себе просто признаки пришествия, которые мы можем читать также и у Матфея, и Марка. 13 глава, 4 стиха и ниже. У нас можно давать английский текст, не? Можно, да? Окей. Окей, читаем с 3 стиха даже. Да. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно свершиться? Отвечая им, Иисус начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец». Смотрите, немножко здесь как бы оно так звучит в синоидальном переводе запутанно, но мы должны понять, когда будет множество войн на земле, и всюду будут вот эти военные слухи, какие-то волнения, это не есть конец. Это, можно сказать, начало конца, да? Концом все-таки будет эта вот величайшая битва. И дальше мы можем читать. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, И потом идут описания природных катаклизмов, и будут землетрясения по местам, и будут глады, и смятения. И что сказано? Это конец? Это начало. Это начало болезней, да? Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище, бить в синагогах и перед правителями и царями, и поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, да? То есть здесь говорится о гонениях на христианах, и здесь говорится о большом распространении Евангелия по всей земле, да? И мы с вами уже говорили раньше, что еще также один из признаков последнего времени – это образование государства Израиль. И еще 100 лет назад об этом нельзя было даже говорить, потому что такой страны просто не существовало. Это была пустыня, да, и города никакого Иерусалима не было. Сейчас мы знаем, что население Израиля составляет 8, по-моему, с половиной миллионов человек, и в одном Иерусалиме живет 800 тысяч. То есть, когда произойдет эта битва, как раз эта битва, она будет происходить между такими глобальными религиями большими, именно мусульманами и христианами, но также она будет происходить возле Иерусалима, потому что Иерусалим – это будет такой лакомый кусок, за который будет идти борьба. Почему эта битва, она также важна? Потому что в этой битве будет произведен суд Божий. Суд Божий над всеми, кто гнал Израиль, кто был врагом Израиля. И мы знаем с вами, что сейчас это очень ярко видно по отношению мусульман и именно таких воинственных, да, террористических всех этих группировок. То, что мы сейчас видим, происходит на Востоке, это не укладывается просто в наши мозги. Но мы с вами забыли еще недавнюю историю, когда точно с таким же успехом христиане во времена инквизиции гнали евреев. И, к слову сказать, когда, может быть, кто-то из вас помнит, в 2004 году была серия взрывов, террористических актов в Мадриде, в Испании. И тогда Бен Ладен еще был жив, и было выпущено такое, что это вам за испанскую инквизицию. То есть тогда гнали и мусульман, и евреев, и это была месть такая своеобразная. Да? То есть все вот эти вещи, все войны, которые сейчас происходят, это преддверие конца, да? И мы живем действительно в это время, и мы должны понимать, что на самом деле это преддверие, и мы должны различать эти времена и сроки. И вы знаете, когда мы говорим с вами о Армагеддоне, да, Армагеддон, как такового названия даже нету в Библии, да, оно, по-моему, встречается всего несколько раз, но оно берет с собой корень этого слова, берет название от местности долины Мегидо, да, которая находится возле Иерусалима, на которую когда-то смотрел Наполеон и говорил, что более прекрасного места для военного сражения я еще не видел нигде на земле. Это очень большая территория, в которой соберутся именно все, кто восстают против Израиля, да, они там будут поражены, наказаны. Но мы с вами даже не представляем, какого масштаба будет эта битва. И я вам расскажу некоторые цифры о ней. Но сейчас я хотела бы сказать, что кто вообще там будет участвовать, да, на самом деле. Иосиф Флавий, такой был античный историк, да, он говорил, что... Давайте мы сначала откроем Иезекииля. Описание, как говорят еще часто, битвы Гога и Магога, находится в Иезекииле 38-39, 38-39 глава. И начиная с 39 главы мы можем читать вот такие стихи. Бог как бы обращается к Иезекиилю и говорит из реки пророчества на Гога. То есть Гог – это определенная личность, да? И он говорит, «Ты же сын человеческий, из реки пророчества на Гога», 39 глава с 1 стиха, «и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, То есть я как бы к тебе обращаюсь, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святый в Израиле». Итак, идет обращение к Езекиилю, чтобы Езекииль сказал это слово Гогу и Магогу. Да? Гог и Магог. Кто это такие? Мы видим, что здесь в первом стихе сказано «Гог, князь Роша». И очень часто говорят, что князь Роша это именно имеет отношение к России. Да? Но в принципе, если говорить, то это, скорее всего, это будет коалиция, это будет много стран, которые соберутся на эту большую битву. И здесь также мы можем читать вот такие названия Мешех и Фувал. Оказывается, это были древние царства в Причерноморье, и совсем недавно пресса израильская, такая, знаете, ультраортодоксальных евреев, они сообщили, что время прихода Мессии приближается. И такой есть раввин очень известный, Штернбух, говорит о том, что есть тщательный секрет, который передавался из поколения в поколение почитаемых раввинов. И он сказал следующее. «Когда услышите, что русские захватили Крым, знайте, что времена Мессии начались, что его шаги слышны. А когда услышите, что русские дошли до Константинополя, наденьте свою шаббатную одежду и не снимайте ее, потому что это значит, что Мессия может прийти в любую минуту». Но здесь сказано, знаете, очень так сурово и резко, но тем не менее, вот эти вот народности, которые описаны, это, оказывается, народности, которые жили в Причерноморье. И согласно Езекиилю, Израиль будет окружен, вот именно Россия туда будет ходить, и будут также ходить такие страны, как Иран, Сирия. И мы можем читать, что здесь сказано, что страны от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. Это не обязательно касается, что это, знаете, дальний север, там, я не знаю, Якутия там, или Сибирь, или что-то такое. Но на север от Израиля расположена какая страна, кто знает? Ирак, да? Ирак – это древний Вавилон. И как раз первый храм был разрушен именно Вавилоном. И по предсказаниям раввинов, и мы найдем это, будем читать в Писании, они говорят о том, что одним из признаков вообще, какие страны войдут в эту коалицию, это будут те, которые победят страну северную, именно Вавилон. Вавилон будет разрушен, Вавилон будет полностью в подчинении. И поэтому, конечно, когда Америка вела войну в Ираке, эти мысли, они приходили, что Америка будет входить тоже в эту коалицию, которая пойдет против Израиля. И совсем еще недавно мы были уверены, что Америка и Израиль будут навеки друзьями. Но сейчас мы видим, что политика в Соединенных Штатах, она отходит от дружественности с Израилем, и мы видим, что более и более принимаются какие-то решения, которые далеко не свидетельствуют о дружеском отношении к Израилю. То есть составится вот такая коалиция зла, да, и будет побежден Вавилон, будет побежден Ирак. И так как он когда-то, Вавилон захватил первый храм, точно так же перед пришествием Мессии, перед тем, как начнется эта битва, будет полностью разрушена, покорена вот эта вот страна. Да? Пока мы этого не наблюдаем, но мы видим, что все бурлит на Востоке, и именно вот в этой же эре и происходит сейчас очень-очень много событий. То есть это будет действительно коалиция зла. В 38 главе Иезекииля, давайте здесь рядышком посмотрим, еще один из таких как бы признаков, который очень важен, это перед приходом Мессии, перед вот этой битвой, это то, что в принципе Вообще об этом Иезекииль не мог знать. Это было 2500 лет назад, когда он пророчествовал о том, что Израиль будет в прекрасном состоянии, он будет в расцвете, да? И мы знаем, что это смогло осуществиться вообще только в 60-х вот годах, тогда, когда действительно было создано государство Израиль, когда люди из разных стран, да, с бывшего Советского Союза, то есть с США, с Африки, с Индии, они стали возвращаться, евреи, на свою территорию, на свою землю. И в 38 главе, 8 стих, мы можем читать. Иезекииль говорит: «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Да? Даже Иисус говорит, и когда вот будет безопасно, и тогда Он придет. Да? То есть в Новом Завете мы тоже видим, это перекликается. Но здесь как раз вот здесь сказано о том, что народы вернутся, заселят Израиль. Когда Иезекииль об этом пророчествовал, там все было разрушено, но он видел это в пророчестве, в видении. И второй вот этот признак, значит, будет поражено государство, которое лежит на север, Вавилон будет поражен, да, и один из таких ярчайших признаков, который принимают также и ортодоксальные евреи, это то, что это именно случится, когда Израиль будет, скажем так, в расцвете сил, да. То есть будет большой конфликт за Иерусалим, большой конфликт за Святую Землю, большое сражение, да. И мы знаем, что уже давно происходит вот эта вот религиозная война между христианами и мусульманами, и Господь приведет большое количество людей туда, к Иерусалиму, они будут сражаться друг между другом, да, и наступит такой момент, когда они действительно будут просто уничтожать себя, когда будет применено ядерное оружие, но об этом я скажу дальше. Окей, следующее. Значит, основой как бы этой злостной такой злобной коалиции против Израиля будет именно та страна, которая поразит северную страну, которая поразит Вавилон. Давайте теперь откроем Иезекииля 37, с 12 и ниже. Опять-таки, Иезекииль пророчествует о полном расцвете Израиля, и он говорит: «Посему изреки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». И вот мы видим, что Бог, Он действительно весь этот план имеет, и несмотря на то, что евреи очень много раз, они предавали Господа, они отходили от Него, они обращались к этим ложным богам, когда они были в пленении, но Господь все равно, видя это, Он через пророков дает им вот такое упование, что это случится, и сейчас мы с вами все свидетели, что это так и случилось, да? И вы знаете, что изгнание евреев вообще, рассеяние их по всему лицу земли, и евреи сами это понимают, что это было наказание от Бога за их непослушание Богу, да? И подтверждение этому мы откроем Левитам 26:32-33. То есть там сказана именно эта информация о том, есть Левитам 26:32-33. «Наказание придет, и они рассеются, и земля будет пустынной. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Но мы видим удивительные события. Мы видим то, что не удавалось никакому народу, который пытался возделывать землю в Израиле. Мы видим, что действительно эта страна превратилась в прекрасный цветущий сад, да? И Исаия 61:4. Это одно из пророчеств, которое очень известно, что действительно Господь восстановит. Старые разрушенные города, они будут восстановлены. Земля, она будет цвести, да? И в начале века Марк Твен, когда-то приехавший на землю Израиля, когда он видел, что там совершенно ничего не растет, тогда, когда еще она не была занята евреями, он поразился и сказал, да, вот это пророчество, давайте прочитаем, 4 люд русский. Включи, пожалуйста. «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». Мы действительно знаем, что все эти города, Тир, Сидон, Вифлеем, Иерусалим, это древнейшие города, они сейчас отстроены. В них действительно живут люди, играют дети, проходят свадьбы, старики сидят на улице, на скамеечках, то есть жизнь бьет ключом, да? Но когда-то было время, как я говорила, Марк Твен приехал на территорию Израиля, и он сказал, что за проклятие лежит на этой земле. Но это было время, когда еще евреи не стали туда возвращаться. Там, чтобы найти еврея, там больше жили арабы. Это нужно было приложить усилия. И вы знаете, действительно, когда евреи стали возвращаться, проклятие, оно стало просто Богом сниматься, разрушаться, и они стали возделывать эту землю. Они стали возделывать землю, и однажды, по-моему, с Италии, с Рима приехал очень известный мусульманский имам с визитом в Израиль, и он сказал в своем интервью, интересно, что это мусульманский имам, известный человек, он сказал, что невооруженным глазом видно, что эта земля принадлежит евреям. Ему сказали, как вы можете это говорить? И он сказал, Всевышний хранил ее для вас. Как только вы переселились в эту землю, она расцвела. То есть евреев не было, была пустыня, да? Когда они пришли, земля расцвела. И вот действительно это один из признаков, что будет, все будет прекрасно, будет восстановлена страна, все будет цвести. Давайте откроем Исаия 59:20. И как раз тогда, когда люди вернутся на свою землю, когда они отстроят это все. Исаия 59:20. «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И тогда придет искупитель». То есть земля цветет, Израиль будет прекрасной страной. Но это только подтверждает, что пришествие Мессии приближается, оно ближе и ближе. И вы знаете, на самом деле пророчеств, вернее признаков пришествия Иисуса Христа, как я сказала, их несколько, их существует определенное количество. И если возвращаться к ним, то мы видим, что это беззаконие, это отступление от Бога, да, и это охлаждение любви. И Матфея 24, с 4 по 14, по 15 стих, мы сейчас их тоже прочитаем. Я знаю, что не все у нас, может быть, были на проповедях, когда я проповедовала о последнем времени, сейчас мы немножко освежим это в памяти. Матфея 24, с 4 по 15, по 14 стих. Вы знаете, нам кажется, что Израиль, на самом деле, это очень такая, знаете, верующая ортодоксальная страна. Но мы с вами должны понять одну вещь, что точно так же, как у нас очень много людей, атеистов, мирских, там очень много, которые не верят вообще ни во что, которые совершенно не уважают никакие традиции, ни веру своих отцов, они живут так, как живет большинство, особенно молодежи в мире, да, и не все там почитают Тору, не все почитают Бога, а действительно только те, которые, можно сказать, ортодоксальные евреи. И такое же вот отхождение от Бога, от Божьей святости, от Божьего закона, от любви происходит и там также. Но давайте мы напомним себе вот эти вот признаки. Иисус сказал в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Услышите, также услышите о войнах, военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Оно перекликается с Марком, да, то, что мы читали. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И дальше. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Окей, здесь уже говорится о том, что предвигается такое событие, которое будет действительно очень опасным, да, и в конце действительно вот времен будет ситуация, которая наложит на людей определенный страх, когда людям надо будет скрываться, когда людям нужно будет спасать свои жизни. Но, как я говорила, все вот эти признаки, они действительно осуществляются. И отступление от любви, отступление от Божьих законов. Я сейчас буду приводить примеры. И мы с вами все, может быть, кто читает новости, видит, что происходит в христианском мире, что происходит просто в мире, мы понимаем, что вот эти основания, да, веры в Бога, страха Божьего, они все сейчас настолько пошатнулись. И как раньше в Ветхом Завете было, за неуважение к родителям просто побивали камнями, например, да, то сейчас я была, значит, делала маникюр, пошла к маникюрше своей, разговаривала с этой женщиной. Она сама с Китая, и через нее проходит очень много людей. И она мне рассказывает, что ко мне приходит мужчина, и, ну, там, не знаю, что он там, маникюр, педикюр делает, мне это не важно. Он уже в возрасте, и он однажды пришел и плачет. Он говорит, что случилось, что происходит? И он говорит... Сегодня мой сын говорит, папа, у меня к тебе важное дело. Сын молодой. Он говорит, что такое? Мне нужно с тобой съездить в одно место. Он говорит, знаешь, куда он меня повез? Похоронный дом. Когда мы туда приехали, он говорит, папа, я хочу, чтобы ты сейчас выбрал себе гроб и оплатил его. Потому что если с тобой что-то случится, я тебе сразу предупреждаю, денег у меня нету. Хоронить мне тебя не за что. И ты поэтому сейчас, как бы, у тебя деньги есть, я знаю, давай мы сделаем какие-то вот эти вот приготовления, чтобы потом это не было неожиданностью. Он заплакал, ушел, и он долго не мог просто прийти в себя. Он говорит, я перепишу вообще все свое завещание, я ему не дам ни копейки, но просто как мне жить с этим? Это кровь от моей крови, плоть от моей плоти, как мне жить просто с этим отношением? Недавно читала новости, в Израиле произошел такой случай. Молодой человек, подросток, плевал в общественном транспорте на пол, да? И старик сделал ему замечание. Он взял ему и просто избил его до такой степени, что он там потерял сознание в этом автобусе, да? То есть не принимается сейчас никакое уважение, никакая критика, никакое замечание. У людей нету святости, нету страха Божьего, нету уважения, да? И буквально вчера Центерлайн, Ворон, женщина такого возраста, наверное, как моя мама, подъехала к своему дому, запарковала машину, открыла гараж, вошла в гараж. Подходит молодой человек в очках темных, дает ей в лицо так, что в лицо опухшее, вообще все в крови, там фотография. Забирает сумочку, забирает деньги, значит, обворовывает ее и скрывается. Да? Это то, что происходит у нас сейчас здесь, на улицах. В безопасной Америке, да. Но я хочу сказать, что когда вот эти все вещи будут случаться, это беззаконие, охлаждение любви, мы с вами знаем также, что в Откровении написано о семи чашах гнева Божьего, которые будут излиты. Мы понимаем, что в принципе это то, что человечество заработала своим просто вот этим вот отхождением от Бога, своим просто наплевательским отношением к Богу, да. То есть и сама по себе война Гога и Магога, это будет отмщение врагам Израиля, да, но это будет также толчок искать Бога еще больше. И вот эти все, которые перед войной Гога и Магога будут события, да, излияние чаш гнева, они тоже точно таким же образом будут давать шанс людям просто искать Бога, не быть в бунте. И вы знаете, нам, конечно, хочется всем быть восхищенными, да, то есть восхищенными, скажем так, чтобы пришел Господь и до всех этих событий забрал нас всех, и чтобы мы это даже и не видели даже вообще в самом тяжелом сне. Но есть такая информация, давайте откроем Захария 13. Во время битвы Армагеддон, во время вот этих вот событий, будет уничтожено 2/3 населения земли. Захария 13, 7, 8, 9 стих. 7, 8, 9 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, и порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь». То есть, смотрите, две трети населения вымирает, остается, ну, как бы избранная. Одна третья часть. Господь, ну, ты уже как-то сохрани, ну, ты как-то их уже восхить, ну, ты как-то их уже убереги. Но нет, одна третья будет испытана, смотрите. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой». Вы знаете, я раньше с большой уверенностью проповедовала, что церкви не коснется вообще никакие траблс, ничего не произойдет, Господь нас заберет, мы это ничего не увидим. Но сейчас, когда я вижу, насколько церкви, они отходят от Бога, насколько рукополагаются эти гомосексуальные пастыря, служителя, мне становится страшно. И я думаю, что Господь, Он точно так же это все видит и понимает, и Он оставляет тот остаток, который будет очищен, который будет приготовлен к этому великолепному городу, небесному Иерусалиму, который сойдет сюда на землю. То есть будет одна третья часть людей, она будет испытана, да? Она будет очищена, да? И, конечно, то состояние, как я сказала, в котором сейчас церковь, она заставляет нас задуматься, потому что если действительно Бог возьмет всех поголовно, те, которые когда-то сказали молитву покаяния, приняли Иисуса в свое сердце, и которые сейчас живут просто как хуже, чем любой грешник в миру, то тогда очень много вопросов. И вот небольшие факты совершенно, да, последние новости. Глава епископальной церкви Швеции, практикующая женщина-лесбиянка, просит снять кресты и всю христианскую символику из церквей Швеции для того, чтобы она не смущала мусульманских беженцев. И также отвести специальное место для молитвы мусульман в каждой церкви. Интересно, да? Следующий факт. Церковь Люцифера открылась недавно в маленьком городке в Техасе, недалеко от Хьюстона. Они не говорят, что они сатанисты, но они рассматривают сатану как высшее существо и учителя. Так как Люцифера называют звездой утренней, сын зари, то многие ищут просветление через его учение. Да? На сайте они также пишут о том, что они поклоняются себе. Следующий факт. Администрация президента Обамы выпустила указ об использовании душевых и раздевалок для девочек, также и мальчиками, которые ощущают себя внутри девочками. Это случилось после того, как один из молодых людей, который посещает high school, пожаловался в организацию по правам человека и сказал, что он чувствует себя внутри девушкой и поэтому хочет только раздеваться в женской раздевалке. На администрацию школ города Чикаго и Иллинойса, если они не подготовят этот указ, и если не будут следовать ему в течение 30 дней, будет наложен штраф в размере 6 миллионов долларов, то есть лишение всех федеральных средств в размере 6 миллионов долларов. Следующие факты. Что происходит? Человек из Пенсильвании, мужчина, хочет жениться на сыне, которого он адаптировал 10 лет назад. Ему 78 лет, его сыну 68 лет. Встречались они до этого 40 лет, ну и как бы отношений папы и сына мало, и они хотят еще и пожениться, да. То есть, когда это все читаешь и слушаешь, такие новости, просто действительно волосы шевелятся. Известна афроамериканская профетесса и певица после двух разводов недавно держала торжественную речь на рукоположение гомосексуального пастора. Сейчас она сама рукоположена в позицию епископа. Это церковь такая же, в принципе, как и наша протестантская церковь. Да? Окей. Хьюстон, Техас также. Во многих городах сейчас выпущен такой называемый «bathroom bill», который разрешает использовать туалеты женские мужчинам, которые внутри себя чувствуют женщинами, и наоборот. То есть это не только в школах, но и в общественных туалетах. Да? А мэр города Хьюстона, она сама лесбиянка, и поэтому она, так сказать, защищает права секс-меньшинств. Да? Ну и последняя такая новость, немножко пощекотать вам нервы. Известный журнал американский «Гламур» напечатал недавно людей, которые выдвинуты на номинацию 2015 года «Лучшая женщина года». Да? И один там номинируется Брюс Дженнер, которого мы все знаем, имя которого сейчас Кейтлин, который ощущает себя женщиной, там сделал операции и так далее. Вторая кандидатка на лучшая женщина, на звание лучшей женщины года – это директор организации Planned Parenthood, запланированное родительство, да, которые недавно были просто по всему Ютубу, это видео ходило о том, где она делилась, как она продает части младенцев маленьких, да, абортированных. То есть этих людей, этих двух людей хвалят за влияние на общество. Вы понимаете, что происходит? То есть действительно вот эти слова, что Бог, за то, что они не почтили Бога, Бог предал их превратному уму. Вот это то, что происходит в обществе. И просто когда все это видишь и читаешь, ну хорошо, но нас как бы не очень касается, но это есть. Это реальность жизни. И неужели мы думаем, что Бог этого не видит, Бог закрывает на это глаза? И, конечно же, когда наступит день Господень, все эти люди, которые плевали на Бога, все эти люди, которые не почитали, а жили вот этими вот своими измышлениями, им действительно придется отвечать просто за это безумие. Да? Давайте откроем Захарию 14 главу. Захария 14 глава. Когда мы говорим об этой битве Армагеддон, что в ней такого примечательного, да? На самом деле, это битва такая, которых не было никогда. И вот эта долина Мегидо, она очень знаменательная, потому что она на протяжении всей истории человечества, там были тоже очень большие битвы. Там были битвы египетских фараонов против хананеев. Там, кстати, была битва, когда была вот эта вот женщина-пророчица Дебора, когда они вышли против хананеев. Там сражался Гидеон против мадианитян. Там сражался Саул со своим сыном, и он погиб на этом же месте. Да? Там же, как я сказала, были египетские фараоны, которые побеждали царство Израиля. И следует сказать, что уже когда возникло государство Израиль, там была также шестидневная война и война, известная такая в 73-м году, война судного дня. То есть эта битва, она будет действительно происходить, и она будет колоссальных размеров. И мы можем с вами читать Захария 14 глава с 1 стиха. 14 глава, можно? 14 глава. Сейчас я просто буду смотреть. Вот наступает день Господень. Очень часто именно конец времен его называют день Господень, да? И вот как раз он будет предверяться вот этой битвой. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима. Здесь вообще сказано «все народы», «и взят будет город», «и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». То есть какая-то часть людей останется в живых. И дальше 6-7 стих прыгнем. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет». Что за ерунда такая, да? «Дня не будет, светил не будет». Но ночью явится свет, да? И 12-13 стих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. То есть Господь вступится за Иерусалим. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту его. 13. «И будет тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что они схватят руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его». Господь очень часто делал такие события, когда враги Израиля, они просто друг друга перебивали. Но что меня затронуло вот здесь вот в 12 стихе? Мы видим, что поражение будет только как бы органического вещества, только люди, да? То есть внезапно человек будет чахнуть, гнить, да, и как бы человек будет погибать именно все живое. И очень многие теологи говорят, что это именно применение ядерного оружия, а в частности нейтронной бомбы, да. Это тогда, когда не будет разрушения, как после ядерной бомбы, но будет именно разрушение всей органической материи, да. То есть вот это такое поражение. И тогда совершенно ничего нет удивительного, когда мы открываем Иезекииля 39 главу, и мы читаем, что, оказывается, после Армагеддона хоронить людей, которые будут в этой битве, будут в течение 7 месяцев. Вы представляете вообще, каких масштабов будет эта битва и сколько там людей погибнет, что в течение 7 месяцев будут просто вот убирать вот эти трупы. Откровение 9.16 вы можете не открывать. Там сказано «тьмы тем», и эти вот цифры перевели, и вышли на такую цифру 200 миллионов человек будет принимать участие в этой битве. Да? Откровение 14.20, там сказано, что потоки польются. Говорят, что это потоки крови польются, и они будут на протяжении 180 миль. Да? Дальше, как я сказала, 7 месяцев будут идти похороны, чтобы убрать эту долину и похоронить этих людей, да? И вообще, каким образом? Там сказано, что кровь будет настолько ее много, да, что она будет доставать чуть ли не до уздечек лошадей. Но вообще это тяжело представить, что это будет просто река крови, да? Но на самом деле каждый человек имеет 1,5 галлона крови. И если мы это умножим на 200 миллионов, то это будет 300 миллионов галлонов крови, да? Этого достаточно, чтобы заполнить 450 олимпийских плавательных бассейнов. Вы думаете, эта кровь не заполнит эту долину Мегидо запросто? То есть это размер вообще такой, как Нью-Йорк, вот метро-эрия, да, или Детройт, может быть, да. То есть всего-навсего, чтобы покрыть одну милю кровью глубиной в 1 инч, нужно 17 миллионов галлонов. Но если это будет 200 миллионов человек, если это будет 300 миллионов галлонов крови, то действительно это будут просто реки крови, да? То есть Армагеддон — это вот такой вот символ Божьего суда. Это будет символ Божьего наказания, да? И, как я уже сказала, это будет такая определенная встряска для тех людей, которые не чтили Бога, и евреи, и не евреи, те, которые не знали Бога, да? И, конечно, это будет подготовка прихода Мессии. Господь придет, и Господь защитит как раз именно в разгар этой битвы, да, когда они там всех поперебьют, и когда они там будут пытаться уничтожить Израиль, то придет Господь. Окей, следующее. Исаия 11.9. Мы знаем, что пророк Исаия, он очень много говорит о том, что о рождении Иисуса Христа, да, а также он много говорит о втором пришествии. Исаия 11.9. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». В другом переводе сказано, что наступит такое время, когда Господь придет, когда Он станет царствовать, земля наполнится Словом Божьим. То есть будет почтение к Слову Божьему, Слово Божье будет соблюдаться, да. И Всевышний, действительно, наш Господь, Он хочет, чтобы люди вернулись все, повернулись к Нему. И, конечно, сейчас много говорят о восстановлении третьего храма. Но мы с вами знаем, кто, может быть, читал, кто смотрел фильмы про последнее время, что там, в этом третьем храме, как раз воссядет не Мессия, а воссядет Антихрист, да. А когда придет Господь, то храма строить не нужно будет, да? Потому что сам Бог будет обитать с человечеством, но с неба сойдет город Иерусалим, новый город Иерусалим. Давайте мы откроем Откровение 21 главу. Откровение 21 глава. Очень интересное описание нового города Иерусалима. Откровение, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сё скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Сё творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Новый город Иерусалим. Что же это такое? Действительно, когда придет Господь, Он принесет все новое. Все будет новая земля, новое небо. И вы знаете, говорят, что город Иерусалим, он не будет подобен как бы планете, да, как глобусу, да, но в этом городе он будет больше похож на куб, да. И какие размеры его будут? Размеры его будут колоссальные, но подсчитали, что даже если воскресить всех умерших людей, которые умерли на земле, мы знаем, что далеко не все они приняли Господа, далеко они не все войдут в этот небесный город Иерусалим. Это получается 106 биллионов душ, да? И если их всех поселить в этот город, то на каждую квадратную милю будет всего лишь по 40 человек. То есть он будет величайших размеров, там будет достаточно места. И говорят, что если размеры Нового Иерусалима, которые описаны в Библии, если их как бы скрутить в такой шарик, да, или просто сделать объемную, то его как бы размеры они займут половину Луны, да. И, в принципе, размер Нового Иерусалима, если их, опять-таки, всех как-то скрутить, поместить в нашу землю, то можно будет 95 новых Иерусалимов поместить внутри нашей планеты Земля. То есть там будет достаточно места. Но мы видим, что это будет действительно великолепный, колоссальный город, да, которому нету подобия здесь ничего на Земле, и невозможно представить. Мы знаем, что написано в Писании, что фундамент его будет из драгоценных камней. В нем будет 12 ворот, которые будут сделаны из цельных жемчужин. Да, эти 12 ворот, они собой знаменуют 12 колен Израилевых, 12 апостолов. Да. То есть вход никогда не будет закрываться там дверь, он будет открыт. Да. И Новый Иерусалим, это действительно будет не как раньше Иерусалим, он принадлежал только по расовому как бы принадлежности тем, кто являются наследниками из колен Израилевых, то этот Новый Иерусалим, это будет принадлежность и возможность войти к нему, в него будет только через духовное откровение, да, то есть в него войдут и евреи, и в него войдут и христиане, которые приняли Господа Иисуса Христа. И, конечно же, когда все это обдумываешь, и когда все это видишь, задается много вопросов, что ведь много раз было обещано, что будет пришествие, что Иисус придет. И даже тогда, когда Иисус беседовал со своими учениками, Он говорил, что «Я приду», и они ожидали Его, да? И задается такой вопрос, почему этого не случилось до сих пор? Я думаю, что ответ мы можем найти в 2 Петра, 3 глава, 9 стих. То есть Бог, Он дает свое время, долготерпеливый, и Он дает многочисленные шансы многим людям на земле, чтобы они пришли к Нему, покаялись. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины». Давайте мы откроем Ефесянам 2, 19-20. Какая благодать явлена нам с вами. Мы с вами все дети Божьи, мы действительно, как эта ветвь, которую привили просто к лозе, да, мы просто как дикая маслина, поэтому насколько мы должны быть с вами благодарны, что мы с вами уже имеем сейчас наследие вечной жизни, Нового Иерусалима через нашу веру, да. Давайте откроем Ефесянам 2, 19-20. Господь милостивый, мы знаем, что даже когда евреи были по много столетий в рабстве, в плену, Он не гневался на них, но Он ожидал их покаяния, Он давал шансы, да, бесконечные. Точно так же Он с вами, нам с вами дал шанс через Сына Иисуса Христа. И Он говорит: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Итак, мы уже сограждане Господу, мы не просто язычники какие-то, но мы можем действительно наследовать вечность. Иоанна 5:24, давайте откроем. Иоанна 5:24. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Перешел от смерти в жизнь. И когда мы все с вами это читаем, когда мы с вами размышляем, и когда мы представляем, что, в принципе, наверное, нашей фантазии не хватит до конца представить величие, красоту этого нового города, этой новой жизни, да, задается очень интересный вопрос. Господь, Ты нам все это открыл, Ты уже, скажем так, оплатил наш билет в вечность, оплатил наш билет в Новый Иерусалим. Что мы можем для Тебя сделать? Чем мы можем Тебя отблагодарить? И вы знаете, Бог, Он действительно оставил Свою Церковь, Он поместил нас на эту землю, Он не сразу забрал нас. Но Он ожидает от нас определенных действий. И все эти действия записаны в Его последних словах, когда Он говорил к ученикам, когда Он возносился. И знаете, иногда самые последние слова, которые я говорю своим детям, когда они уходят в школу, или когда там Никита куда-то едет в магазин гулять, я ему говорю: вот туда-то не ходи, вот тогда-то приди, вот это сделай. Это самые последние слова, они всегда самые важные. И то, что Он сказал: идите по всему миру, идите по всему свету, научите, делайте учеников, это действительно самые наиважнейшие слова. И сейчас, когда мы понимаем, какое это важное время, насколько может быть просто за углом, знаете, вот эти вот все события, насколько сейчас бурлит Ближний Восток, следует спросить себя: а что я вообще, что я делаю, для чего я живу, что я делаю? Вы знаете, можно придумать множество отговорок. У меня нет настроения, у меня нет помазания, я не знаю, как свидетельствовать людям. Мы можем, знаете, бояться, да? Мы можем просто действительно всяческие отмазки, но Бога не обманешь. И вы знаете, я слышала такую историю, что во времена Чингисхана, вы знаете, что монголо-татарское иго, оно захватило очень большие территории. Марко Поло, он путешествовал, и он даже имел встречу с Чингисханом. И он говорил, и у него в планах было привести туда христиан, чтобы они этому татаро-монгольской орде рассказали об Иисусе Христе. И вы знаете, из-за того, что путь был очень тяжелым, они это не сделали. Но через некоторое время, прошло сколько-то лет, туда пришло 100 буддийских монахов. И сейчас мы все знаем, что эти люди, монголы, татары, они не христиане, но они верят в Будду, да? Поэтому точно так же мы можем, знаете, из-за своей где-то лени, страха, упустить возможность, которая предоставлена нам самим Господом. И очень важно эту возможность не упустить, приложить все, что от нас зависит. И я думаю, что это не настолько сложно, это не так, знаете, тяжело. И то, что просто Господь ожидает от нас делать, быть верными и делать. Один человек, будучи верующим, подрабатывал в психбольнице. Он работал с людьми такого тяжелой болезни. И Господь ему постоянно показывал на одного конкретно человека, психически больного, который сидел там на всех этих лекарствах, антидепрессантах. И он понимал, что ему надо засвидетельствовать, ему нужно засвидетельствовать, нужно сказать об Иисусе Христе. Через некоторое время его отправили из этой больницы, и он узнал, что через 2 дня, когда он вышел из госпиталя, он совершил самоубийство, он застрелил себя. И он упустил этот шанс, когда Бог ему действительно это проговаривал и говорил: сделай его, сделай это, спаси его душу, засвидетельствуй ему. И вы знаете, очень важно, вот пастор Том об этом говорил, чтобы мы не боялись, но мы были движимы любовью. Если любви не будет, будет постоянно побеждать страх, сомнения. И знаете, особенно сейчас, когда мы видим вот эти все события, обезглавливание христиан и так далее, я даже ловлю себя на той мысли, что мне иногда не хочется говорить мусульманам, потому что я вижу, насколько есть те люди, которые действительно наполнены вот этой злостью. Но не все. Но не все, далеко не все. И когда мы в таком состоянии, мы как Иона, который хотел не спасти Ниневию, а хотел, чтобы Божий суд туда пришел, да? Поэтому нам очень важно вот в это время последнее следить за своими сердцами, чтобы в наших сердцах была любовь. А чтобы в наших сердцах была любовь, мы должны с вами быть на лозе. Мы должны иметь общение с Господом. Мы должны читать Его Слово. Мы должны общаться с Ним. Любви нету, просить у Господа, чтобы Дух Господень действительно наполнял нас. Но Бог уже сказал один раз. Он сказал это для Иисуса, Он сказал это в Ветхом Завете. И мы с вами точно так же можем стоять на этом обетовании, потому что действительно Дух Господень на мне. И каждый говорит свое имя. На Елене Николенко, на ваших именах, да, на ваших жизнях Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Господь сказал это каждому человеку, кто принял Его в свое сердце. И, конечно, нам кажется, знаете, что, может быть, есть люди более подготовленные, есть служители, есть евангелисты, есть пастора, есть мужчины, в конце концов, да? Но есть такая проповедница, она выступает по телевизору, Мэри Хиккинс, по-моему, ее зовут. И однажды Господь ее призвал в Пакистан, там, где женщина вообще не может появляться без паранджи. И он призвал ее свидетельствовать перед большим количеством людей, перед большим количеством народу. И действительно, люди открывались, отдавали свои сердца Господу. И я думаю, может быть, Бог действительно, Он берет немощное, Он берет где-то неподготовленное, то, что противоречит нашему видению. И Он использует, потому что Он использует свою силу, свою благодать. И вот она сказала: «Господь, дай мне просто Твою милость, дай мне свою благодать». Как, знаете, американцы говорят «favor», «I need your favor». Я не смогу это сделать, 100% сама не смогу. И мы с вами должны на этом стоять, иметь любовь в себе, быть просто верными Господу, да? Понимать, что это не мы делаем, понимать, что это Господь через нас делает. И следующую субботу, когда мы будем с вами иметь марафон, пожалуйста, пожалуйста, помните о том, к чему призвал вас Господь. Пожалуйста. И если мы делаем Божье дело, Господь обеспечит нас эскортом, ангелов, хранителей, правда? И кто бы там на нас ни что ни говорил, ни покушался, какие бы у людей ни были проявления, мы делаем Божье дело, мы на Божьей ниве, и мы должны оставаться верными Богу. И тогда обязательно Он явит свою славу. Аминь. Аминь. Вот сегодня такой как бы небольшой обзор был. Обзор того, что вообще происходит, что мы можем ожидать. Но моя молитва, просто чтобы мы не замкнули, знаете, в своем спасении, в своих благословениях, но чтобы мы думали действительно о том, что Бог ожидает от нас, о том, сколько неспасенных людей, о том, сколько действительно Господь, как мы уже говорили, имеет своих людей в городе, да, которые уже готовы, которые, может быть, созрели, и им нужно только слово сказать, только помолиться, только обнять, только принести им любовь Иисуса Христа. Давайте мы будем молиться сейчас, встанем и будем молиться. Господь дорогой, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты спас нас, Господь. И, Господи, мы не принадлежим к Твоему избранному народу, Господь. Может быть, по крови, Господь. Но через кровь Иисуса Христа мы стали возлюбленными Твоими сыновьями и дочерьми, Господь. Это такая благодать, Господь Боже. Мы так благодарны Тебе за это, Господь. Мы так благодарны, Боже, что каждого из нас Ты помиловал, Господь. Каждого из нас, Господь, Ты очистил, Господь. Ты записал в книге жизни Своей, Господь Боже. И для каждого из нас, Господь, Ты приготовил вечность. Ты приготовил, Господь, этот прекрасный город, Новый Иерусалим, в котором не будет плача, в котором не будет болезней, в котором не будет слез, Господь. Этот город, Господь Божий, в котором будешь царствовать Ты. И не нужны будут жертвы, и не нужен будет храм, потому что Ты сам будешь царем, Господь, там. Мы так благодарны Тебе за это. Это такой чудесный подарок, Господи. Но, Господи, мы хотим быть верными Тебе. И мы хотим исполнить то, что, Господь, Ты поручил исполнить, Господь. И, Боже, в послании семи церквям, Господь, каждой церкви, Господь, Ты даешь предупреждение. Каждой церкви Ты обращаешься. Боже, я верю, что Ты говоришь сейчас и к нашим сердцам, Господь. И Ты обращаешься к церкви Любовь Христова. И, Боже, Дух Святой, Ты сейчас, Господи, скажи в сердце каждого человека. Господи, если Ты видишь там страх, если Ты видишь там идолов, Господь, Боже, дай нам это увидеть, Господь. Дай нам силы, Господь Боже, просто свергнуть все чуждое, ненужное, Господь, все, что отвлекает нас от Тебя, Господь. Господи, помоги быть верными во всем, Боже. Помоги, Господь, исполнить то, что Ты хочешь, чтобы мы исполнили. Помоги, Господь, чтобы уповали не на свои силы, не на свои знания, Господь, не на свои дары и таланты, Господь, но только на Тебя, Господь. Только на Тебя, Господь Боже. И, Господи, мы не знаем, Господь, всю, Господь, четкость, череду событий, Господь, этого последнего времени, Господь. Мы можем, Господь, только догадываться частично, видя Твои, Господь Боже, Твои пророчества, Господь. Но, Господи, я верю, Боже, что самое главное, что Ты ожидаешь от нас, Господь, быть верными, верными Тебе до конца, Господь. Верными в Своих словах, Господь, верными в молитвах, Господь, верными, Господь, в том, что мы подвязались делать, Господь, верными в служении, Господь, верными в отношениях, Господь, верными, Господь Боже, в общении с Тобой, Господь Боже. Господи, помоги нам сохранить эту верность, помоги нам не потерять первую любовь, Господь. Помоги, Господь, отдавать Тебе, Господь, все лучшее, не косое, не кривое, не остатки, Господь, в конце недели, но все самое лучшее, что у нас есть в жизни, Господь. И Ты прости, Господь, когда мы из-за страха, Господь, утаиваем это лучше. Когда мы из-за страха, Господь Божий, полагаемся на людей, Господь, прости нас за это. Господи, все, что Ты поручил, Господь, да исполним мы. Да не будет боязливых, да не будет неверных в нашей церкви. Да не будет, Господь Боже, никаких идолов в нашей жизни, Господь. Но да будем мы взирать только на Тебя, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Ему за все. Мы сейчас давайте споем с вами песню. Прославим Господа. Люда, ты можешь? Ты получила? Не получила. Ну, хорошо. Ну, поставь нам что-нибудь, чтобы мы что-то спели. Мы будем радоваться в Его присутствии, благословлять Его имя. Будем уповать только на Него.